Мифы об экономике.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор в программе «Мифы об экономике». С вами Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Казалось бы, ну как можно в новогодний день, первое число, это во всех смыслах самый настоящий Новый год. Вот не тот, когда надо бегать из последних сил, украшая елку и заправляя майонезом салат оливье, а когда можно уже лежать кверху пузом и радоваться тому, что у тебя впереди еще есть возможность немножко полежать кверху пузом. Извините за такой тон, но у меня вот такое вот новогоднее настроение, поэтому такой, наверное, сегодня будет эфир, хотя и одновременно очень серьезный и очень сложный. Мы говорим сегодня о том, что навеяно новогодними мотивами, но еще больше навеяно всей традицией празднования совместно, где появляется радость от того, что мы вместе. Мы вместе что-то сделали, и мы вместе можем сейчас отдыхать. Я не уверен, что сегодня у многих именно такое ощущение, но давайте вспомним, что такое бывает, что бывает радость труда. Бывает труд, который рожден желанием создать что-то хорошее для нашей страны, для нашего города, для нашего завода или для нашего университета, или школы, или поликлиники. Все равно для нашего общего дела, и тогда вместе получить радость от того, что мы его сделали, что людям оно принесло радость, счастье или хотя бы немножко позволило лучше жить, и поэтому мне хорошо. Если еще и достойную зарплату заплатят, ну просто отлично. Вот об этом мы сегодня говорим, и я напомню, что первый миф, с которого мы начали наш разговор, это миф о том, что ничего, кроме власти и денег, власти бюрократии, власти государства, власти армии, власти полиции, иногда власти концлагерей, ничего, кроме вот такой власти на одном полюсе и власти рынка и денег на другом полюсе, в жизни нет. И человека может подвигнуть к труду либо плетка, когда раба гоняют на галерах или в ГУЛАГе, или это рабский труд в любом другом обличии, который есть, к сожалению, до сих пор даже в нашей постсоветской России. Или это деньги, которых хочется больше, еще много-много больше, потому что денег всегда мало. Ничего другого нет. Вот миф это или это правда? Или у нас есть альтернатива этому? Вот здесь проблема нашего новогоднего эфира. Видите, какая серьезная тема. И тот миф о том, что кроме власти и денег ничего нет, это миф, не придуманный Бузгалином. Это миф, который рожден австрийской школы. Вот последняя книга Ротбарда, которая была передана на русский язык, если я не ошибаюсь, она так называется «Рынок и власть». За ним стоит и Хайек, и Мизес, и многие другие. Это известнейшие ученые австрийской школы, и один из них даже лауреат Нобелевской премии 1974 года. И сегодня мы говорим с Людмилой Алексеевной Булавкой, Бузгалиной, о том, насколько можно, насколько возможно в сегодняшнем мире сделать то, что хотя бы отчасти было сделано в Советском Союзе. До перерыва мы говорили о 30-х годах, об индустриализации со всеми ее противоречиями. Сейчас давайте вспомним, вот, пожалуй, наверное, самое светлое наше время, 60-е годы, когда мы строили голубые города. Вот.
У которых названия нет.
Это уже Людмила Алексеевна. Так почему голубые города?
Но прежде я все-таки позволю предварить вот ответ на ваш вопрос двумя ремарками. Первое. Они случайности. Тезисов, которые утверждают почтенные ученые австрийской школы по поводу того, что только рынок и деньги. Это не случайно. Для системы, которая построена на власти капитала и построена на с опоры на частного индивида, сейчас это не совершенно закономерно, потому что частный индивид, у него нет другой системы защиты, как капитал, власть, рынок. Все.
И своя частная собственность.
Своя частная собственность, конечно, больше ничего. Он не связан с другими, он связан только вот этими правилами функционирования этого капитала, власти и так далее. Поэтому здесь это закономерно. Советский Союз, красная линия Советского Союза, она вырвалась из этой власти, когда человек только функция капитала, институтов власти и так далее. Вот она вырвалась.
Я конечно, напомню радиослушателям, что в первой части передачи Людмила Алексеевна говорила о том, что в Советском Союзе было две линии. Красная, коммунистическая, освободительная, социально ориентированная, ориентированная на человека как субъекта, линия человека-творца, и серая, грязная, черная, тяжелая линия бюрократии, репрессий, подавления личности. Извините, что перебил. Да.
Так вот, мы сегодня, я бы еще раз акцентировала, мы говорим ведь не просто абстрактно, а радость труда. Все это замечательно. Какая радость труда, если она не выходит из самого интереса, жизненного интереса человека. Мы говорим сегодня о таком отношении к труду, которое порождает у человека самосознание того, что он созидает эту жизнь. Или, как сказал Эйзенштейн про революцию, двумя словами, сброшен хозяин. Вот человек сам хозяин своей жизни.
Вот это очень важно.
Он хозяин своей жизни. Второй момент. Мы, говоря об этой стороне, должны видеть противоречия, в которых пробивалось это новое отношение к труду, противоречия. И бюрократические, конечно, выражены в формах сталинской бюрократии.
И не только,
а потом и далее, и далее, и далее. Но видеть эти противоречия необходимо обязательно. Но нам важно видеть их так и видеть перспективу их разрешения с выходом на красную линию. Потому что можно утонуть в противоречиях и сказать, ну, все привести к некой такой негации человеческого энтузиазма.
Людмила, а можно мы вот попробуем привести для радиослушателей все-таки первое число? Да, праздник.
Да, приведу пример.
Холодильники, еще много вкусной еды, диван удобен. Или если вы в машине, то, надеюсь, удобное кресло и нет пробок. Давайте мы попробуем поговорить о том, как это проявлялось. Может быть, какие-то песни, фильмы.
Попробую сказать. Посмотрите, строится. Вернусь опять с строительством Магнитогорского металлургического комбината. Это был гигантский проект созидания. Так вот, посмотрите. Да-да. Американские специалисты, которые приезжали обучать рабочих, проводя занятия, например, по устройству машин, той же бетономешалки, для рабочих, которые представляли достаточно широкие национальные было представительство.
Да, Магнитогорцы, там и башкиры,
там и татары, башкиры, да, украинцы, и белорусы. Более 100 национальностей. Люди в массе своей приезжали все-таки безграмотные, малограмотные. Но когда он давал занятия, обучение, знания, американские специалисты, с расчетом, что на следующем занятии они воспроизведут все знания, которые
он дал.
И что вы думаете, когда приходили эти же самые рабочие после тяжелой смены, многие даже еще писать не умели, они выдавали, не просто повторяли знания, которые он давал, а выдавали это знание в форме новых рационализаторских предложений. То есть он был потрясен, как эти люди, не владея инженерными знаниями, давали уже сразу те идеи, которые можно было потом уже в инженерном отношении рассчитывать и так далее. Второй момент...
Подождите, сейчас будет второй момент. Я просто хочу подчеркнуть, откуда это бралось. Почему вообще революция в широком смысле слова, не только 1917 год, почему она подняла к творчеству такое количество людей? Почему появилось столько художников и поэтов, которых раньше никто не знал? Почему появились великие произведения искусства? Почему появились инженеры, конструкторы и ученые из числа, казалось бы, абсолютно малограмотных людей? Да потому что революция снимает очень узкие заданные границы, и она поднимает любого человека до возможности стать по-настоящему красивым творцом нового мира, тем же Королёвым или тем же Ландау или еще кем-то. Огромное количество примеров, вплоть до нынешнего ректора Московского государственного университета, в общем, советского человека. Они все выросли из очень обычных, иногда просто бедных семей.
Конечно.
Но вот эти социальные лифты работали, и общая атмосфера созидания нового мира давала возможность этого раскрепощения. И отсюда вот этот энтузиазм даже простого татарина, башкира, русского, украинца, который создавал новую бетономешалку на ходу, включаясь в процесс сотворчества. От него труд и его результат были не отчуждены. Это был его труд ради его завода.
Вот вы сказали принципиально важные вещи, что человек созидал жизнь, общую для всех и для себя. Сегодня, посмотрите, разве нет у нас энтузиазма? У людей огромный энтузиазм, когда они оборудуют собственные квартиры, делают ремонт или у себя на огородах и так далее. Но это энтузиазм в рамках частного пространства. Там был энтузиазм в рамках общественного пространства, в котором происходило выпрямление и распрямление индивида сагбенного в условиях дореволюционных и так далее. Так вот, здесь второй маленький пример. Степь. Магнитогорский комбинат строится. Это в основном степь, очень такой резко континентальный климат, очень тяжелый для, тем более для строительства в зимнее время. Что вы думаете? Люди садят, рабочие садят саженцы возле этого комбината, возле этой стройки. И одновременно, зная, что они не скоро еще вырастут, не скоро зацветут, отливали, выливали из металла распускающиеся саженцы, цветы, деревья, и сажали рядом с этими живыми цветами. Откуда эта потребность? Вот эта потребность как раз и рождалась из самосознания перспективы новой жизни. Кстати, точно так же, как когда в эпоху Возрождения появилось вот чувство перспективы, оно рождается от самосознания своей субъектности, от того, что я эту жизнь делаю, я ее
я
творю.
Я вижу ее будущее.
Не
отсюда
случайно
перспектива.
Появляется даже в искусстве. Дюрер, один из величайших художников и, можно сказать, ученых эпохи Возрождения, разрабатывает теоретически понятие перспективы, оно появляется в искусстве. Не случайно дорога становится в советском искусстве доминирующей таким образом и в песенном искусстве, и в живописи. Вот можно посмотреть у Пименова дорога, и когда молодая женщина едет в автомобиле по улице Горького, и потом уже по военным дорогам. Так вот, вот эта песенность, она происходит из рождение нового человека и созидание, понимание, созидание новой жизни. Вот, и с другими словами, из социального освобождения труда.
Вот видите, мы все-таки перешли на философский язык, ну что делать? Собрались два профессора, тут уж никуда не денешься, да? И действительно, это очень важная и очень серьезная тема. Мы еще вернемся сейчас к искусству, но пока я хотел бы провести такую линию промежуточного итога. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, сегодня в этот отдыхательно, казалось бы, развлекательный день говорим на очень серьезные темы, потому что хочется помнить, что радостным бывает не только новогоднее застолье, не только возможность ничего не делать на следующий день, а может быть и еще пару дней, но радостным бывает и возможность вместе создавать наше общее пространство, нашу страну, наши новые отношения. Мы в этом году, надеюсь, будем продолжать эту линию хотя бы немножко. Эта линия появилась относительно недавно и появилась вопреки той экономической системе, которая сложилась и остается, к сожалению, в нашей с вами стране. Экономики, где огромное социальное неравенство, экономики, где на Новый год у многих не было достаточно денег для того, чтобы хотя бы немножко накрыть стол. Я напомню, у нас половина людей живет на зарплату меньше 20 тысяч рублей в месяц. Это грустные данные. Это экономика, которая, к сожалению, в 2016 году вместо того, чтобы расти, стагнировала, находилась где-то на нулевой отметке. Многие эксперты говорят, что был даже небольшой спад. И очень хотелось бы говорить о будущем исключительно в таком энтузиастическом розовом ключе, но для того, чтобы так говорить о будущем, надо иметь основания. И когда мы говорим сегодня о нашем прошлом, мы не ностальгируем по прошлому, мы говорим о том, что можно взять в будущее из нашего прошлого, и говорим о том, как можно организовать в университете, работающем на государственные деньги, в школе, работающей на государственные деньги, в коллективном предприятии, которое есть, я напомню, у нас несколько десятков предприятий, хозяевами которых являются сами работники, может быть, даже отчасти социально ориентированной акционерной компании, у которой есть чужие люди в качестве хозяев, может быть, отчасти. Как можно радостно трудиться? И можно ли так радостно трудиться? И для того, чтобы понять, возможно ли это, хотя бы частично, хотя бы немножко, в рамках реформированной нашей капиталистической экономической системы, мы ведем сегодня разговор с Людмилой Булавкой-Бузгалиным. Напомню, она профессор Московского финансово-юридического университета, доктор философских наук. И вот об этой радости труда прошлого и о том, почему ее нет сегодня, мы продолжаем наш разговор. Людмила, еще один вопрос все-таки. А вот кроме примеров 30-х годов, предельно жестких годов, годов мучительных противоречий, радостных свершений нашей страны. Мы можем найти что-то. Меня все время все-таки тянет к 60-х. Эпохе, да, конца 50-х, начала 60-х, Спутник и Гагарин, Вознесенский, Евтушенко, великие ученые, великие конструкторы, поэзия геологов, космонавтов, врачей, журналистов, поэтов, споры физиков и лириков на страницах «Комсомольской правды» и стадионы, где люди слушают стихи, а не рок, попс, какую-нибудь ерунду. А там-то откуда? И что это такое было, вот этот энтузиазм строителей голубых городов? Только иллюзия?
Для человека-творца, в понимании созидателя новых отношений, потому что, говоря об этом, говоря об индустриализации, самый главный продукт, результат, который там был, помимо заводов, электростанций и МТС, это было становление нового человека. Кстати, вот это...
Вот что это за новый человек? Он вот чего хочет? Да. Чего он не хочет? Он что, не хочет красивый пиджак, элегантный костюм, блузку, платье, модные туфли?
Новый человек, который, конечно, не осмыслял себя в таких категориях, как я, вот знаете, я есть новый человек. Бесспорно, нет. Это человек с, скажем, земными грехами, но не приземленный. Вот это очень важно.
Давайте эту формулу пожалуйста, повторите, очень красиво. Мне
новый просто... человек, который имел земные противоречия, но не был приземленным. Вот это принципиально важно. Это не приземленные праведники, а это люди с противоречиями, надо сказать. Вот эта субъектность энтузиастическая, о которой я говорю, она рождала острейшие противоречия, потому что человек брал, с одной стороны, брал на себя ответственность не только за себя, а за других людей, за принимал
решение.
Кстати,
новый человек – это всегда ответственность.
Сейчас ответственность, да. Но, с другой стороны, его личная ошибка могла обернуться трагедией для других. То есть вот это всеобщее значение решений, поступков вот этого нового человека могло оборачиваться трагедией. И так тоже было. Поэтому не надо забывать. Но именно острота этих противоречий вызывала нас, вызывала взаимную такую цепную реакцию вот этого пробуждения людей уже в обществе.
А как-нибудь пощупать это можно?
Пощупать можно.
Стихи, песни, кино.
Нет, я скажу больше.
Кино,
я скажу больше. Вот этот
наука.
Скажу больше. Вот этот энтузиазм 30-х годов, вот знаете, во что он вылился? Он вылился в 9 мая 45 года. Без этого нового человека не было бы победы в войне с мировым фашизмом. Его бы не было. Этой победы бы не было. Потому что наступление фашизма на СССР, это было, в первую очередь, наступление не на государство и так далее, на идею вот этого нового человека. Вот чего испугался мир капитала. Он испугался этого нового человека. Поэтому, когда сегодня говорят о том, что уничтожали, в первую очередь, там, евреев, русских, там, татар и так далее, цыган, не по национальному признаку шло. Прежде
не только
всего,
по национальному.
Не только, и, может быть, даже прежде всего уничтожали, прежде всего, коммунистов, людей, а уж какой национальности, русский, еврей, татарин, якут и так далее, это уже был другой вопрос, потому что новый человек был опасен. И ведь победил фашизм, эти армии, победил этот новый человек, начиная от солдат на фронте, кончая женщинами-узбечками, которые принимали блокадных детей, и не говоря по-русски, они выращивали их вместе. Вот этот, заканчивая детьми, которые ставили ящики себе под ноги, чтобы достать до станков.
Да, так как ваш
вот
отец этот... 17 лет пошел на фронт, как моя мать...
Нет, он пошел раньше, он пошел в 15,5 лет фронтовым, да, разведчиком. Да. И закончил 17 лет.
Закончил 17 лет, да.
Так вот, я хочу сказать, что вот этот энтузиазм, вот это становление нового человека становится фактором, и не только экономическим, а историческим. Он становится фактором, который порождает эффект и экономический, как это показала история нашей страны. Потому что, понятно, по абсолютным показателям мы не могли обогнать западный мир вот в строительстве 30-х годов. Но по относительно мы делали такие прорывы, которым удивлялись американские специалисты, которые приезжали в страну.
Давайте все-таки вернемся к поствоенной эпохе, к концу 50-х, началу 60-х. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что да, война показала, что энтузиазм – это то, что помогает победить силу капитала, помноженную на силу власти. Вот фашизм – это была некая интеграция парадоксальная чудовищной насильственной власти с чудовищно капиталом и мещанином, потому что основой фашизма был мещанин, настоящий Конечно. Частный собственник и рыночный агент, да. пусть маленький, да, с одной стороны, крупнейшие корпорации, которые подружились на самом подлом из возможных оснований с Гитлером и фашистскими политическими структурами, и вот они при помощи насилия и вот этого квазирынка создавали мир, с которым пришлось воевать, точнее, не мир, а антимир, с которым пришлось воевать миру людей, по-настоящему хотевших радостной и доброй жизни. А почему все-таки голубые города в 60-е годы?
Я попробую сказать. Вот этот человек-энтузиаст, который строил заводы в 30-е годы, который воевал в Великую Отечественную войну, под который поднимал страну после разрухи, вообще-то созидал новую жизнь. И 60-е годы вставал вопрос, а что дальше делать? Войны нет. Ну, кстати, также вставал вопрос уже в 25-м году, в 27-х годах, когда Маяковский понимал, что гражданская война закончилась, но война эта продолжалась. Так вот, созидание этой новой жизни искало новые формы. Отсюда, кстати, и программа Целинников, при всех противоречиях и так далее, самого этого проекта и так далее. А здесь поднимался люди ехали туда вот для того, чтобы созидать это новое. И голубые города. Можно я приведу маленький пример уже из искусства? «Королева бензоколонки».
Да, конечно, потому что у нас все-таки 1 января.
Да, конечно, чтобы не совсем серьезность уходить, но тем не менее. Все, многие, наверное, видели вот эту комедию.
Если не видели, обязательно посмотрите «Королева бензоколонки». Замечательный, очень умный фильм про коммунистическое отношение к труду.
Вот. Так вот я хочу сказать. Очень коротко. Девочка, которая не сумела попасть, учиться на актрису фигурного катания там, и так далее, она приезжает случайно на бензоколонку, чтобы временно там как-то перекантоваться, поработать немножечко. Ну и там, и не буду рассказывать сюжет, Происходит то, что она вынуждена была там остаться для того, чтобы отработать там долг и прочее. И что вы думаете? Она понимает, что жить в этом, на этой бензоколонке, где бумажные цветы в буфете, где люди приезжают мурзатые, грязные, на машинах, где очень такая обстановка равнодушия. И она решает, она просто не может жить дальше в такой обстановке, она начинает преобразовывать, подключая других людей, водителей и прочее. Она делает, она поднимает людей, этих водителей, которые проезжают мимо, вместе с ними созидая эту бензоколонку как пространство культуры, где каждый обретает имя, причем совместно они это делают. Что происходит? Она решает там такие вопросы, сделать детскую площадку для детей, сделать почту, сделать хороший буфет замечательный и так далее.
Красивые цветы, добрые
цветы,
отношения
клумбы и так далее. Давайте
Подождите
спросим.
Секунду.
Секундочку, извините. Зададимся вопросом, а что сегодня, разве в мире капитализма
вот
не
прежде,
делается?
Прежде чем вы про капитализм, я напомню еще одну деталь, которая была в рамках этого фильма. Я все-таки экономист больше, чем Людмила. Людмила, она философ культуры. Начинается фильм с того, что для того, чтобы заплатить за бензин, надо оформить кучу бумажек формальных, да? А заканчивается тем, что на бензоколонке стоит ящичек,
коробочка
такая обычная, картонная, в которую все кидают деньги за бензин, сами сколько считают нужным. Это можно было бы считать каким-то художественным преувеличением и такой иллюзией, которую придумали авторы кино, но я до сих пор помню, как в школьные и университетские годы в троллейбусе каждый бросал сколько хотел или сколько было нужно
да.
монеток, в кассу отрывал себе билетик, и никаких проблем не было, и не было вот этих безумных контрольных вертушек, когда ты стоишь в очереди для того, чтобы протащиться через вход с жестким автоматическим контролем за денежкой. Люди доверяли друг другу. Да, были, наверное, безбилетники, иногда проверяли наличие этих билетиков, но проверять, кто сколько бросил в кассу, никому в голову не приходило. Это часть правды Советского Союза, но очень важная часть. А сейчас давайте все-таки выводы.
И вывод из... Вот если мы говорим о фильме «Королю бензоколонки», так «Королю бензоколонки», так вот там можно возразить на мои слова, но, пожалуйста, а западный мир разве не имеет такие же бензоколонки, где есть и детские площадки, и интернет, и кафе, и многое, и клумбы, и так далее? Конечно, есть, но они созидаются силой наемных работников, которые приезжают, отработали, уехали, и мы обретаем что? Не пространство культуры, мы обретаем хорошо оборудованное, комфортное пространство функционирования в рамках этой территории бензоколонки. А вот там самым главным результат, который показан в этом фильме, становление вот этого человека, нового человека, который обретает имя в этом пространстве мира культуры, где проезжающие мимо водители становятся, ну, сообществом людей, где у них возникают и личностные отношения, где и девочка, главная героиня, потом идет учиться уже не на фигурное катание, идет работать, учиться
вот
на...
Вот такой у нас получился эфир. Извините, Людмила, что приходится вас перебивать, но время как-то неумолимо бежит к финалу. Напомню, что сегодня в передаче «Мифы об экономике» мы говорили о том, что не только власть и деньги, не только рынок и принуждение могут подвигнуть человека к труду. Это может быть совместное созидание нового мира, то, что называется энтузиазмом, то, что называется радостью труда. И примеры этого были, есть и будут. Их было много в Советском Союзе. Это были противоречивые примеры, потому что наряду с действительно совместным, радостным, героическим и прекрасным трудом были и... тяжелые противоречия бюрократизма, экономика дефицита и много чего другого. Но давайте учиться лучшему, давайте не ностальгировать, а возрождать, вот в том смысле, какой дал нам пример Ренессанса, возрождать лучшие традиции. Ведь Ренессанс возрождал не рабство, а возрождал искусство античности. Хотя рабство, конечно же, было. Так и мы. Давайте попробуем возрождать лучшие традиции советского совместного радостного труда. Да, в мире капитала, в мире тотального рынка, который есть везде, и есть в том числе в нашей с вами стране, это сделать очень трудно, и можно сделать только частично. Для того, чтобы сделать в целом, надо прийти в тот мир, который лежит по ту сторону капитала. И сегодня, в год, уже наступивший год столетия революции, мы, наверное, можем говорить о том, что да, в перспективе может и должен быть этот мир, лежащий по ту сторону капитала. Но сегодня... по крайней мере, 1 января. Давайте говорить пока не про революцию, давайте говорить про то, чтобы хоть немножко сделать шаги вперед. Эти шаги сделать можно. И эти шаги мы сегодня обсуждали с Людмилой Булавкой Бузгалиной, профессором Московского финансово-юридического университета. С вами был Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики тоже Московского финансово-юридического университета. И мы продолжим наш разговор через неделю. Спасибо вам огромное за то, что вы были с нами.
И с Новым годом еще раз.
И еще раз с Новым годом.
Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Мифы об экономике.
Добрый вечер, дорогие друзья. Воскресенье, 1 января. Новый год наступил, и он уже не у самого порога, он уже вместе с нами. Но мы 1 января говорим на серьезные темы. С вами Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики Московского финансово-юридического университета. И мы сегодня продолжаем наш разговор о мифах экономики. Разговор серьезный, хотя думаю, что сегодня он будет не только серьезным. Мы будем говорить на самые интересные темы, которые только можно было придумать 1 января. У меня в гостях удивительный человек, Людмила Алексеевна Булавка-Бузгалина, доктор философских наук, профессор. И это человек, который занимается проблемами культуры, причем не просто так, а с философских позиций. Ну, сами понимаете, после новогодней ночи философские размышления о культуре – это именно то, что нам сегодня нужно. И вот такие размышления мы вам сегодня предложим, но начнем все-таки с очень серьезной постановки вопроса. Мы начнем с действительно... трудного, болезненного и опасного, на мой взгляд, мифа, который был предложен австрийской школой. Это такие ученые очень серьезные, Хайек, Мизес. И суть их размышлений состоит в том, что в экономике действуют только две силы. Одна сила – собственный экономический рынок, когда все хотят больше денег, хотят прибыли, и конкуренция каждого делает свободной, и каждый этот свободный человек в конкурентном пространстве побеждает исключительно благодаря тому, что качество его продукции выше, а цена его продукции ниже. Вот такая хорошая, красивая, абстрактная модель творческих предпринимателей, которые свободно конкурируют между собой. И рядом с ней существует власть. Вот тут у них, правда, есть некоторые разночтения. Одни считают, что нужна очень твердая власть и любят Пиночета. Для молодого поколения, напомню, это был такой диктатор в Чили, который расстрелял дворец президента Сальвадора Альенде, сгноил в концлагерях десятки тысяч человек. Такой маленький Гитлер в Чили 70-х годов прошлого века. Но зато ввел очень свободную, очень рыночную экономику, во всяком случае, с точки зрения так называемых «Чикаго бойс», чикагских мальчиков, которые проповедовали идеи свободного рынка. Так вот, часть австрийской школы считает, что все должно быть жестко зарегулировано, абсолютно диктаторски гарантировано, кроме рыночных отношений. По поводу этой системы тогда говорили, все цены устанавливаются при помощи свободного рынка, кроме цены на рабочую силу, цены на труд. Она устанавливается пулеметами. Пулеметы – это не случайно. Так расстреливали протестующих рабочих, лидеров независимых профсоюзов и так далее. Вот видите, какой-то не новогодний у меня получился разговор. Ну, что делать? Вот профессор Бузгалин, он так странно устроен. Но есть и вторая сторона медали у австрийцев. Они говорят, что даже такая власть не нужна. Нужен исключительно свободный рынок, и государство вообще ничего не должно делать, ни антимонопольного регулирования проводить, ни социальных норм вводить. Все само собой устроится в условиях рыночных отношений. Итак, есть власть, которая помогает рынку или мешает рынку, но не вмешивается в рынок в любом случае, и есть рынок. Больше ничего нет. А вот с Людмилой Алексеевной мы сегодня поговорим о том, что есть что-то другое. Это другое называется удивительно и по-новогоднему. Радость труда, энтузиазм, культура, социальное творчество. Это я уже перехожу на философский язык, чтобы вам было понятнее, потому что, когда говоришь просто так, нормальный философ этого не понимает. Вот Людмила Алексеевна понимает, и когда говорят просто так, и когда говорят на философском языке. Так что такое радость труда? И вообще, какие-то примеры этой радости труда существуют, или это только исключительная иллюзия, которую придумали партполитпропагандисты в Советском Союзе?
Прежде всего, я хотела бы сказать о радости, даже не столько труда, а радости того, что у меня сегодня будет встреча на радио с нашими дорогими радиослушателями.
И в новом 2017 году.
В новом 2017 году. И у меня есть возможность и радость поздравить их всех и пожелать осуществления всего того желанного, что одновременно должно быть должным. Вот начну с этого.
Ух, какая хорошая философская формулировка. Дорогие радиослушатели, давайте постараемся понять, что такое желанное, которое должно быть должным. Ну, видимо, это когда ты желаешь каждого, того, что да, нужно людям,
для каждого,
а не только тебе самому,
да,
любимому.
Конечно, потому что как раз имеется в виду то желанное для каждого, которое, будучи должным, становится необходимым для всех остальных. Вот скажем так, вот такая философская замысловатая...
А как так бывает? И бывает ли такое на самом деле?
Ну, я сейчас попробую перейти к содержанию нашей, предмету нашего разговора, и по ходу, я думаю, что здесь будет и ответ вот
понятно,
на этот
вопрос. Понятно, что такое желанное, что такое должное.
Конечно.
Хорошо.
По поводу энтузиазма, по поводу радости труда. Скажите, пожалуйста, вот называя имена почтенных европейских ученых экономистов Хайека, Мизеса, Ротварда, я хотела бы спросить, возможно ли было восстановление нашей страны, Советского Союза, тогда Советского Союза, со всеми республиками, после катастрофического разрушения ее...
В Первой мировой войне?
Нет, во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, на основе только денег, рынка и власти. Это невозможно было такое сделать. Поэтому я назову... Второй пример приведу. Все, что было связано с индустриализацией, со всеми сложнейшей обратной стороной проекта индустриализации страны.
Ну, давайте мы под Новый год про вторую сторону репрессии остальное пока не будем, да?
Я только упомянула
да,
об этом для того, чтобы подчеркнуть значение главной линии индустриализации, я называю красная линия истории СССР, которая была...
Красная, наверное, в буквальном смысле слова, да? Потому что она красная, коммунистическая, социалистическая,
да,
большевистская.
Именно
да,
так.
Я согласен, пожалуй, именно красная линия истории.
Красная линия истории и красная линия... Нельзя было говорить о СССР модернизации, модернизации. Это был не модернизационный проект, это было
Не только модернизационный,
это было созидание качественно новой системы, и в котором возникала новая система отношения к труду. К тому труду, который вы можете видеть, и который запечатлены, запечатлено в кадрах документальных фильмов, когда люди строили, созидали новые эти заводы, фабрики, электростанции. Посмотрите на их лица. Худые, уставшие, замученные люди, а глаза блестят радостью. Вот той, которая потом породила песенность.
Так, подождите, вот про песенность чуть позже, это очень важно, но сначала парадокс. Почему человек, который действительно на холоде, строили Магнитогорск, слава богу, степь, зимой холод собачий, летом жара безумная. Техники почти никакой, но если есть, то все равно две трети труда ручной. Месить бетон, таскать носилки, катать тележки, что-то делать руками по 10, иногда по 12 часов в сутки. А почему радость-то? От чего радоваться?
Вот я попробую сейчас объяснить. Радость вот этого труда, который рождался вообще в тяжелейших условиях, действительно, вот о которых вы сказали, и не только при строительстве Магнитогорского комбината, она рождалась из тех вещей, которые, попробую сказать, первое. Люди понимали, что они строят заводы, города для себя. Строят вот для того, чтобы учиться, чтобы жить этой новой жизнью, не рабским этим трудом, когда накопил деньги в лучшем случае, и все. Второй момент.
Кстати, извините, вот прежде чем второй момент. А ведь сейчас происходит подчас то же самое, да? Вместо тачки или носилок у тебя компьютер, но когда ты 12 часов в сутки сидишь и вбиваешь данные или делаешь другую техническую работу в офисе, потом 2 часа тащишься в пробках домой, а перед этим в 6 утра выехал, получается тоже тяжкий труд, но вот радости почему-то
нет,
не очень есть у офисного планктона.
Вы знаете, я ни разу не видела менеджера с блестящим от творческого энтузиазма глазами. Наверняка такие есть, но я таковых не видела. Следующий момент принципиально важен. Это не только самосознание того, что люди созидали новый мир под себя для всех и каждого. Второй момент. Люди понимали, что я это делаю. Говоря философским языком, позволю себе такое, они осмысляли себя как субъекта, как созидателя новой жизни, а не просто функцию...
Субъект нового мира?
Субъектного бытия, позвольте вот так сказать.
Да, субъектное бытие – это в самый раз для 1 января,
особенно
на радиопрограмме.
Другими словами, люди понимали, что я это делаю, я есть созидатель. Вот эта формула «я сам», формула Маяковского, она проговорилась. Кстати, формула «я сам» впервые еще проговорилась в эпоху Возрождения, поразив тоже творческий энтузиазм только в сфере культуры. Но в СССР в это время...
Так что, получается, что советская индустриализация – это что-то похожее на Ренессанс, не парадокс ли?
Я бы даже сказала по-другому, что да, соглашаясь с вашим определением, я бы даже сказала так. Индустриализация – это был проект, прежде всего, это был культурный проект. Проект по своему содержанию. Конечно,
красный трактор.
Который решал экономические задачи. То, что я называю красным трактором. Потому что тот модернизационный проект или вообще проект, связанный с созиданием новых отношений, неважно, в сфере экономики или в социальной сфере, если он несет вот этого субъектно-творческого начала тех, кто реализует этот проект, то никогда не возникнет той культуры, того искусства, которое было порождено индустриализацией 30-х годов.
А вот давайте
марш энтузиастов.
Нам он ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы.
Вот это есть, но если хотите сказать, песенный императив, песенный принцип вот этого энтузиазма. И еще следующий момент. Если любой проект, любой настоящий модернизационный проект, новый проект, в котором проговаривается идея нового человека, то, конечно, этот проект всегда несет в себе созидание новой культуры. Посмотрите, красный трактор, извините, я добавлю. Красный трактор.
Такое, как...
Посмотрите, сколько фильмов, песен было сделано на красном тракторе. Более того, МТС...
Людмила, подождите секундочку, давайте все-таки вернемся к тому, о чем мы сейчас говорили, и немножко подытожим. Значит, пожалуй, первое и самое сложное, что мы сегодня сказали в этом совершенно неожиданно философском новогоднем, постновогоднем эфире, это радость труда и возможность творить для себя, когда ты работаешь на других. Вот это парадокс, который на самом деле работал в Советском Союзе, когда люди вместе строили города, в которых ты еще не бывал, города, в которых будет цвесть сад. Помните, я знаю, город будет, я знаю саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. Я потом добавлю все-таки дегтя в этот... Действительно красивый и правильный мед советского созидания. Но сейчас давайте действительно скажем, что можно вместе создавать будущее. На самом деле такое есть и сегодня, и здесь, и сейчас, и в нашей с вами стране. И я уверен, будет в 2017 году, в году столетия революции, великой революции, которая произошла, восторжествовала, я бы, наверное, так сказал, даже в 1917. Есть это сегодня, потому что есть люди, которые... В школе за маленькую зарплату, иногда это 10-15 тысяч рублей, иногда это полставки от 10-15 тысяч рублей. Тем не менее, с радостью учат своих маленьких мальчиков и девочек в этом классе, где тяжело учиться даже в 2017 году. Есть люди, которые с радостью работают в больнице, где работать тяжело, и где тоже не всегда большая зарплата, особенно если это не Москва. Есть люди, которые до сих пор с радостью конструируют новые самолеты и новые космические корабли, ведь до сих пор в космос выходят аппараты на ракете, которые создали. Ну, вот видите, опять возвращаемся к Советскому Союзу, да, спроектировали, сконструировали, создали 50 с лишним лет назад. Этот труд есть сегодня, он есть в университетах, он есть в самых неожиданных местах. Иногда просто дворник, который сделал красивый садик у тебя под домом, хотя он иммигрант, и хотя ему очень тяжело жить, и, может быть, этот человек, вот как в районе, где мы живем, человек с высшим образованием, пишущий стихи, он метет улицу, но он делает красивый двор, и у него есть радость труда, когда ему улыбаются люди. Вот не только деньги, не только принуждение, не только приказ свыше, но все-таки ведь была и другая сторона медали. Было действительно принуждение, были действительно репрессии, был действительно рабский труд, были сотни тысяч людей, которые в адских условиях и не на основе энтузиазма. Тоже участвовали в строительстве Беломорканала и заводов, и многого другого. И это была оборотная сторона медали, трагическая сторона медали. Я хочу напомнить радиослушателям, что Людмила Булавка в своих книгах о советской культуре, о соцреализме, в серии статей, которые публиковали самые разные журналы, от левого почти коммунистического журнала «Альтернативы» до престижно-глянцевого журнала «Политический класс», вот во всех тех... книгах и публикациях у Людмилы много написано об оборотной стороне медали. Просто сегодня, под Новый год, мы решили вспомнить об этом, но не акцентировать это, а акцентировать другое, то, что очень хотелось бы хотя бы немного взять в наш 2017 из 1937, даже из этого страшного, чудовищного года массовых репрессий, уж тем более из года 27 и года 32, и всех годов пятилеток и всего остального. Мы немного остановились. Вы сказали, что если искусство не песенно, если люди не поют вместе песни,
если
которые...
Если труд не песенный.
Вот если труд не песенный, то не будет песен в то кино, значит, не будет песен, которые будут петь люди. Так?
Я бы даже, извините, поправила бы вас, сказала. Дело не в том, что если, скажем так, если труд не песенный, нам песня «Строить и жить» помогает, то я ставлю под сомнение экономическую состоятельность экономического содержания такого проекта.
Одну минуту. Давайте еще раз сформулирую. Вот помните эти строчки? Нам песня строить и жить... Я что-то запел в эфире, по-моему, первый раз за всю свою сознательную
сегодня
жизнь.
Сегодня позволительно.
Нам песня строить и жить помогает. Она как друг нас зовет и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
Да?
Не пропадет. Вот еще раз. Значит, если труд не несет в себе радости и понимания, что ты делаешь что-то нужное стране и самому себе поэтому, да... Не я себе делаю, и потом, может быть, что-то будет полезное для страны, а может быть, и не будет, как, к сожалению, происходит в эти годы, да? А я делаю для страны, и поэтому мне и нам всем вместе станет лучше, и от этого хочется петь, так?
Вы знаете, я попробую все-таки уточнить здесь следующее. Дело в том, что система разделения труда, которая существовала при Советском Союзе... В Советском Союзе, она, конечно, этот энтузиазм не мог решить сразу и в краткосрочной перспективе противоречия порожденной системы разделения труда, но... Здесь происходило социальное освобождение труда, когда человек, занимаясь самой простой примитивной работой, там, вымешивая бетон, к примеру, но в решении уже с организацией трудового процесса, в решении рационализаторских каких-то предложений и так далее, он выступал, может быть, более талантливым энтузиастом, автором каких-то талантливых идей. И вот это социальное самосознание себя как субъекта, созидание новых отношений. Ну, конечно, люди не говорили, даже осмысляя все это такими словами. Это мы уже сейчас так говорим. Созидание новых отношений, вот оно рождало в человеке, оно выращивало в человеке вот этого нового человека. Вот это и было тяжелый труд, который, в принципе, ну, чем он особенно отличался по тяжести труда, я не знаю, строителей египетских пирамид, тоже был тяжелый, но понимание, зачем это делается, рождало в человеке самосознание своей причастности как социального субъекта этой новой жизни. Рождался новый человек. И вот это рождение новой силы, нового человека, оно аукалось песнями. Понимаете, вот как маленький человек рождается, кричит и плачет, а здесь пелось. И я бы задала вопрос, откуда это появилось? Вот этот энтузиазм. Здесь энтузиазм нельзя сделать. Его можно только принудительно... Нет, можно, конечно, принуждением заставить людей что-то исполнять и так далее, и так далее. Но породить радость принуждением никак нельзя. Возникает вопрос, откуда это появилось? Вот этот энтузиазм выращивался в 20-х годах. Казалось бы, как он мог вырасти из 20-х годов, когда шла страшная гражданская война? А я задам вопрос. Почему в период гражданской войны фронтовики...
Я радиослушателям напомню, гражданская война – это 1918-1922-1924 годы, да, и сразу после войны это восстановление после тяжелейших разрушений, Первая мировая война с 14 по 17 по 18 год и гражданская война.
Почему в этих тяжелых условиях, кстати, когда в этих тяжелых условиях, о которых Герберт Уэллс сказал, я когда приехал в Россию революционную, меня потрясла даже не революция, а тот масштаб разрухи, который был вызван Первой мировой войной. Возникает вопрос, почему люди, приходя с фронтов, шли в клубы пролеткульта? Писать не умели, мычали стихи, за ними студенты записывали.
Пролеткульт – это пролетарская культура, это клубы, да, где собирали это людей студия, полуграмотных, и они пытались что-то делать,
рабочих
писать
клубов,
стихи,
да?
Писать картины и так далее. Да, и что с пролеткультом?
Делали спектакли, вы почитайте сценарий, очень примитивные. Многие писать не умели, но тем не менее, что там рождалось? Кстати, тут же задам вопрос, почему ленинское правительство, большевистское правительство дает на содержание системы пролеткультов денег больше, чем на высшую систему образования. Почему? Да потому что в этих студиях рождалось не искусство. Ну, я не говорю об Эйзенштейне, Мерхольде, которая тоже работала.
Такой, да? Это пустяк такой, да? Эйзенштейн, Мерхольд, пару пустяков, да, с мировыми именами.
Я про них не говорю. Я говорю про основную массу. А потому что там рождалось, конечно, не искусство, там рождалось осмысление, вот эта культурная революция, она была формой осмысления, вот от осмысления и самосознания себя. Что происходит? Зачем я в это... Что, каков мой классовый интерес в этом мире? Вот в этой новой жизни.
А почему классовый?
Классовый интерес, потому что мой интерес как человека труда, который был антагонистичен интересу человеку капитала. Поэтому человек осмыслял созидание, значение, собственную роль. И вот эта культурная революция стала формой... стала способом формирования, ну, если хотите, вот этой идеологии человека, идеологии субъектного, идеологии субъектности человека, которая потом вырвалась в два принципиально важных феномена. Трудовой энтузиазм 30-х годов, потому что вот теперь, самосознавая, люди созидали новую жизнь. И второе – это искусство 30-х годов. Музыка Дунаевская. Дунаевский – это вообще... Скажем, такая, это наш гимн в культуре, гимн социализма в культуре был. Другой вопрос, что, конечно, существовала та обратная сторона, которую никогда не надо забывать, но и не надо забывать, почему она была порождена, а была порождена тем, что...
Одну секунду, обратная сторона – это что?
Сейчас я попробую сказать. Та же обратная сторона индустриализации, которая была связана с... еще тогда репрессии не имели, там, в начале 30-х годов, 30-го такого масштаба, но принуждением... Объясню, почему. Потому что, ну, скажем, те энтузиазм, он выращивается. Противоречия должны исторически преодолеваться. Ну, как нельзя преодолеть деньги, а не, в смысле, отказаться от денег, от
их
государства.
Нельзя запретить, их можно снять
запретить.
По мере того, как
конечно,
вырастает другой тип
людей. Они исторически сниматься должны.
Да.
Так вот, это отношение, оно выращиваться должно. Попытка форсированно решить без выращивания эти противоречия порождал один метод принуждения, которое, конечно, имело разрушительный эффект. Но маленький пример. Борис Ручьев, поэт, поэт песенный, можно сказать, поэт строительства, энтузиазма при строительстве города Магнитогорска и комбината.
Это начало 30-х начало годов, конец 20-х годов.
Он был репрессирован. Но вы почитайте его поэзию. Там просто пробивается вот эта радость труда. Вот радость того, что называется «мы наш», «мы новый мир построим», вопреки всему, не закрывая глаза на обратную
сторону. Давайте мы сейчас будем потихонечку подводить итоги первой половины нашей передачи. Я напомню, мы сегодня, в этот первый день нового 2017 года, говорим о очень сложной и одновременно красивой и радостной теме. Мы говорим об энтузиазме и о радости совместного труда, создавая наш новый мир. Миф это или нет? И наоборот, не является ли мифом утверждение праволиберального крыла экономической мысли о том, что кроме власти, принуждения, ну, тех же самых ГУЛАГов, тех же самых репрессий, причем далеко не только сталинских, мы начали с идеи Пиночета, даже не идеи, с практик Пиночета, который в Чили начало 70-х годов прошлого века устраивал концлагеря по типу фашистских, немецких фашистских лагерей. Так вот, есть ли что-то, кроме рынка и денег с одной стороны, власти с другой стороны, что может подвигнуть человека работать по-настоящему творчески, красиво, и с интересом, с самоинтересом. И сегодня мы говорили о том, что да, такое есть. И это возможность в рамках тяжелого труда, индустриального труда, иногда ручного труда, вместе строить наш новый общий город, вместе строить наш общий новый завод, который нужен нашей стране, которая должна победить фашизм, который несет горе всем нам вместе, как единому целому. Вот это чувство сопричастности к созиданию большого дела нашей страны, в которой я буду достойным гражданином, это был очень важный момент. Да, в этой стране было и другое, ведь гражданин становился пешкой и марионеткой бюрократии и номенклатуры, но было и ощущение, что это наша страна, которую мы вместе создаем, и не случайно потом мы ее вместе защищали, когда побеждали в Великой Отечественной войне. Вот такой неожиданный разговор у нас сегодня состоялся, и я обещаю, что после очень короткого перерыва мы с вами обязательно вернемся к этому диалогу. Я напомню, у нас в студии Людмила Алексеевна Булавка-Бузгалина, доктор философских наук, профессор Московского финансово-юридического университета. И я, Александр Бузгалин, профессор и директор Института социоэкономики того же Московского финансово-юридического университета, сегодня ведем разговор о возможности другого общественного устройства, хотя бы частично рождающегося сегодня, хотя бы частично рождающегося в наших практиках, практиках постсоветской России, и о том, нужно ли или не нужно идти в этом направлении, и о том, какое искусство, какие песни рождаются из такого труда, и почему наоборот, такие песни, какие мы пели, которые поем до сих пор. Парадокс. На Новый год мы поем песни, которые родились в Советском Союзе по преимуществу.
И вот на них запрос.
На них есть запрос. Почему именно это становится вызовом и вопросом для нас сегодняшних в 2017 году? Не уходите, мы с вами встретимся через 5 минут.